Добрый день. Сочетание методики пустоты и медикаментов. Что это такое? Я вам сегодня расскажу. Вот мы разные по психологической, по эмоциональной ориентации. Люди делятся на три больших категории: аудиалы, визуалы и кинестетики. Аудиалы – это люди, которые хорошо воспринимают информацию на слух, запоминают ее хорошо, то есть основной канал восприятия у них – аудиоканал. Вообще, вот это очень хорошо знать эти нюансы, потому что, когда вы знаете, какой у вас канал ведущий, этим очень хорошо пользоваться и в работе, и для обучения, для изучения каких-то материалов. То есть, когда вы лучше себя знаете, вы можете любые процессы организовать для себя более индивидуально и, соответственно, более эффективно. Человек-визуал, он, соответственно, больше информации получает через визуальный канал. То есть, для того, чтобы организовать ему свое обучение, ему нужны какие-то визуальные моменты. Аудиоинформации ему будет недостаточно. Равно как и кинестетик. То есть, если у человека ведущий вообще канал восприятия тактильный, ощущения тактильные, запахи, то есть ощущение тела, то, соответственно, процессы жизненные и процессы обучения он тоже прежде всего будет, скажем, опираться будет именно на тактильные ощущения, на кинестетические объекты. Это очень хорошо знать. И, соответственно, с этим связаны и наши стрессы тоже. То есть разница в ведущих репрезентативных системах впрямую влияет на то, каким способом мы получаем стрессы. Например, в семейных конфликтах, если люди с разными ведущими репрезентативными системами, с одной стороны, как пара, они выигрывают, потому что они могут брать информацию из разных каналов и дополнять друг друга. С другой стороны, если не хватает какого-то взаимопонимания, не хватает понимания вот этих особенностей, то на почве разных репрезентативных систем могут быть конфликты. Например, муж кинестетик, и поэтому звуки и какие-то видео, картинки его не сильно впечатляют, ему гораздо важнее ощущения. Такой человек может более легкомысленно относиться, например, к порядку в доме. То есть беспорядок его не раздражает, потому что визуальный канал не является основным. Если ему по телу ничего не беспокоит, то, соответственно, проблем у него нет. При этом, если его жена визуал, то ее беспорядок раздражает, и они друг друга не понимают. То есть она пытается ему объяснить, что это некрасиво, нехорошо, а до него это не доходит, потому что у него нет такого восприятия. Вот. И, соответственно, когда мы знаем вот эти каналы, мы можем конфликты урегулировать, скажем, для того, чтобы жена могла объяснить мужу, почему ей не нравится беспорядок, ей будет достаточно сказать, что вот я испытываю такие же ощущения, как вот представь, если ты вечером спать ложишься, а у тебя в кровати крошки. Вот когда я вижу беспорядок дома, у меня такое же ощущение. Вот таким образом мы можем достучаться друг до друга, если мы знаем каналы восприятия. И точно так же каналы восприятия, они влияют и на то, каким образом мы получаем стрессы. То есть, если человек аудиал, он реагирует на слухи, на новости. Ну, вполне вероятно, да, я не могу обобщать, что все люди аудиалы, все реагируют на слухи и на новости. Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что мы получаем стрессы тоже через свои ведущие каналы восприятия, через репрезентативные системы. Если человек кинестетик, его меньше беспокоят какие-то картины беспорядка, мусора, бездомных собак или чего-то еще. Человек-визуал, который видит все это, и у которого визуальный канал является основным, его это, конечно, беспокоит и раздражает. Вот. То есть, во-первых, стрессы мы получаем немножко разными путями, потому что мы разные, да? Второй момент. Когда у нас есть стресс, и эмоциональная система у нас расшатана или в данный момент просто выдернута из обычной ситуации, здесь тоже есть несколько типов, как люди с этим работают. Есть люди толстокожие, так скажем, да, в хорошем смысле, то есть ничего лишнего в голову не берут и не слишком в эмоциональные какие-то проблемы заходят. Есть люди эмоциональные, это люди, которые эмоционально реагируют на то, что к ним приходит, и, соответственно, этим людям немножечко посложнее жить, им нужно научиться разделять необходимые эмоционирование и такое эмоционирование, которое в данный момент не нужно, либо вредит. И есть люди еще такие, которые они эмоциональны, но не любят этого показывать. То есть достаточно большая категория людей, которые эмоциональны внутри, но внешне не любят это демонстрировать. Связано с разными аспектами. Есть люди, которые просто внутренне, они, может, даже этого не осознают, но они внутренне считают, что это ни к чему, зачем вот демонстрировать все наружу. А есть люди, которые не считают необходимым нагружать людей рядом своими какими-то эмоциональными или психологическими проблемами. Вот. То есть там тоже причины могут быть разные, но такая категория людей есть. И, соответственно, вот я именно к такой категории отношусь. Я человек эмоциональный, достаточно сильно эмоциональный, восприимчивый, но при этом в общении с другими людьми я обычно ровно позитивна. Я не люблю перекладывать, я не люблю, не умею жаловаться. Не умею жаловаться, если есть какая-то проблема, нужно искать ее решение, то есть либо к специалисту обращаться, либо самому искать решение, тестировать. Вот. Я не люблю перекладывать свои эмоциональные какие-то психологические проблемы на других людей, мне их жалко. Если у меня плохое настроение, зачем еще у кого-то будет плохое настроение? Не, ну бывает, конечно, особенно в семье, ну бывает, что плохое настроение, и тут просто не трогайте меня и все. Вот. Скажем, раньше, вот лет 15 назад, пока я не прошла все вот эти круги обучения, не научилась разделять полезные и вредные эмоции, это еще называется эмоциональный интеллект, то есть эмоционировать надо обязательно, мы не можем без эмоций жить, но необходимо научиться разделять, где у нас полезные эмоции идут и где можно и поскандалить маленечко так для пользы дела, для разрядки, а где нужно уметь себя останавливать. И вот раньше, лет 15 назад, эмоционально, поскольку я наружу все это не выпускала, естественно, эмоциональный фон внутренний, не умея с ним хорошо работать, проблемы были. То есть было достаточно много страхов, особенно после смерти папы. Очень сильно у меня поехала тогда нервная система. Было много беспокойств, то есть программы беспокойств там работали, роились, я сейчас вспоминаю, прям страшно, конечно. Вот. И когда я начала с этим разбираться, чтобы не просто перестать беспокоиться, да, волевым усилием, потому что это работает на какое-то время, но как система это не работает. А когда стала разбираться, откуда берутся стрессы, беспокойства, как этим можно управлять, как из этого брать пользу, то есть все этим вопросом, все равно первоначально, чтобы стабилизировать свой эмоциональный фон, я использовала легкие успокаивающие средства. Либо это валерьянка, либо это... Ну вот новопосит тогда рекламировали, я его пила, но мне что-то он никак вообще совершенно не помог. И со временем я выяснила, что очень хорошо помогает в стрессовых ситуациях. Если ситуация стрессовая, острая, и действительно человек очень сильно взволнован, то можно или валерьянки, или успокаивающего чая, то есть чем-то нервную систему поддержать, вот это напряжение снять. Но затем ситуацию необходимо отработать. Что это такое? Ну, методик на самом деле много, и если к этому подходить системно, то это целая программа обучения, как разобраться со своим эмоциональным фоном. У меня есть курс «Сердце или голова». Это когда... человек может научиться разделять вот именно, когда ему эмоции можно отпустить, и пусть они цветут себе на радость всем, а когда нужно разделять, что в данный момент эмоции нужно отработать, и чтобы они не мешали. Вот просто их задавить – это опасно. То есть задавленные, неотработанные негативные эмоции, они все равно в теле остаются, и мы потом болеем. Поэтому с эмоциями нужно уметь работать, нужно уметь их отрабатывать. Есть люди, которые к этому как-то интуитивно в жизни приходят, либо из семьи это берут, философию родителей. А есть люди, которым это необходимо научиться делать, то есть специально разобраться с методиками. Вот, методик есть несколько. В частности, я сегодня поговорю только о методике пустоты. Что это такое? Это когда действительно вы представляете себя совершенно пустым сосудом. Любые стрессы, любые проблемы, они цепляют за что-то. То есть есть что-то внутри нас, за что они цепляют. Либо это страх потерять, либо это, как вариант страха потерять, да, что можно потерять? Можно потерять материальные какие-то аспекты, можно потерять расположение людей, то есть мы боимся, что в чьих-то глазах мы будем выглядеть хуже. Страх каких-то неприятностей. И, соответственно, вот об этом написано много у Зеланда, там он это называет как завышенная важность. Да, это действительно очень часто бывает источником проблем, когда для нас что-то важно, а оно не получается, и мы по этому поводу начинаем стрессировать. Но это как бы объяснение источника проблем. А работать с этой важностью и работать со стрессами можно по методике пустоты. Это когда вы действительно представляете себя совершенно пустым. То есть вы мысленно, эмоционально обрываете все связи, временно, вот на данный момент, чтобы стабилизировать свое состояние, потому что каждый человек за свою жизнь отвечает самостоятельно, и мы за свою жизнь отвечаем прежде всего сами. Отсекаете все, что вообще может быть для вас важным, и оставляете себя совершенно пустым. Нет желаний. Нет целей, нет стрессов, нет проблем, нет ни прошлого, ни будущего. В данный момент вы просто оболочка. И в данный момент вот эта методика пустоты, она позволяет перейти в состояние эмоциональной стабильности, выйти из стресса и поймать момент здесь и сейчас. То есть момент, вот в который вы находитесь здесь и сейчас, вы находитесь в безопасности. Вот это ощущение внутренней стабильности и безопасности, безмятежности, мы его вот таким образом научаемся получать. И, соответственно, в дальнейшем, когда опять начинается какой-то стресс, какое-то волнение, какое-то беспокойство, уже зная состояние пустоты, безопасности и безмятежности, вы можете очень хорошо отследить, гораздо быстрее отследить источник этого стресса, источник этой проблемы. Например, вы поехали отдыхать, вы лежите на пляже под солнцем, на песочке, вы загораете, вы отдыхаете. И в этот момент вы ловите себя на том, что ощущения пустоты нету, вы не здесь и сейчас, у вас нет расслабленного состояния, вы о чем-то думаете. Это говорит о том, что у вас работает какая-то программа, да, либо нерешенный какой-то вопрос, либо какое-то беспокойство. Оно может быть даже и вполне пустое, это беспокойство. Есть такие программы сознания, которые просто жрут энергию. Просто они там крутятся. Мы о чем-то думаем, мы же привыкли о чем-то думать. И вот это состояние, когда я о чем-то думаю, мы очень часто не отслеживаем, что это думание на самом деле сейчас в данный момент, во-первых, бесплодное, во-вторых, просто жрет энергию, отнимает время. И вот, если вы вот это состояние пустоты, безмятежности и безопасности научились чувствовать и у себя создавать, то моменты вот такого бестолкового беспокойства вы тоже очень быстро научитесь отлавливать. И в этот момент себя спросить, о чем я сейчас думаю, о чем я сейчас беспокоюсь и зачем это нужно. Если есть нерешенная проблема, значит, либо мы записываем ее в блокнот и определяем время, когда вот вы сядете и обдумаете эту ситуацию. Вы сели с листочком, с бумажкой, либо вы сделали mind map по этому поводу, и вы разобрались с этой ситуацией. Либо вы просто встаете с пляжа и идете разбираться с ситуацией. Да? Либо вы, когда приняли решение, в какое время вы ею займетесь, все, вы ее из головы выбрасываете и дальше лежите, поддерживаете состояние пустоты. Потому что если вы приехали на пляж отдыхать, а в этот момент у вас в голове какое-то беспокойство крутится, то цель не достигается. Цель отдохнуть и расслабиться, она не будет достигнута. И, соответственно, ну, когда мы не достигаем своих целей, это не сильно радует на самом деле. То есть можно получить от отдыха 100% результата, можно получить гораздо меньше. Вот. Это то, что такое методика пустоты. Если что-то непонятно, есть какие-то вопросы, пишите, будем разбираться дальше. С вами была Ольга Слуцкая.